Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петр Порошенко встретился с прессой. В чем смысл новой стратегии развития Украины? Михаил Ходорковский изложил свое видение проблем, стоящих перед Россией. Каковы шансы бывшего владельца компании «ЮКОС» на участие в реальной политической борьбе? Национальная футбольная лига борется с применением домашнего насилия, в котором уличены многие знаменитые игроки. Почему самый популярный в США вид спорта страдает от жестокости футболистов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Киеве выступил с большой пресс-конференцией. Он изложил свою стратегию 2020, концепцию развития страны до 2020 года. Эта концепция предусматривает подачу заявки на членство в Европейский Союз в течение 6 лет. По словам Порошенко, требуется запустить одновременно 60 реформ. Среди первоочередных – реформы судебной власти, правоохранительных органов, системы госуправления, антикоррупционная реформа, обновление власти и бюрократического аппарата, налоговая реформа, дерегуляция и развитие предпринимательства, реформа системы безопасности и обороны. Как заявил президент, Украина в первую очередь должна полагаться на свои силы. По его словам, если реформы не будут проведены, Украина останется один на один с Россией. Порошенко заявил, самая опасная часть войны позади, благодаря героизму украинских солдат. Однако, как перед героем Шекспира, перед страной Порошенко стоит выбор – быть или не быть. Эксперты обращают внимание на причины, по которым Порошенко именно сейчас созвал пресс-конференцию. Началась предвыборная кампания, а украинская общественность недовольна тем, как часто и каким именно образом Порошенко общался с прессой, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
О большой пресс-конференции Порошенко стало известно несколько дней назад, когда в социальных сетях президента настойчиво призывали поговорить с народом. Слово главному редактору сайта «Медиа Сапиенс» общественного объединения «Телекритика» Диане Дуцик.
В последнее время принималось очень много разных важных решений, и президент не всегда объяснял людям, что означают эти решения. А это очень важно все-таки, чтобы общество понимало, почему власть действует так, а не иначе. Если оно этого не будет понимать, или если наша власть это не будет объяснять, значит, общество объяснит это кто-то другой по-своему как-то. Очень важно, чтобы все-таки украинский президент чаще обращался к обществу и объяснял свои действия, действия своих подчиненных. Пресс-конференция дает возможность задать вопросы не только нескольким журналистам из основных телеканалов.
В президентской администрации уже пообещали, что глава государства намерен встречаться с представителями СМИ в формате широких дискуссий раз в месяц, а большие пресс-конференции он будет проводить раз в несколько месяцев. И журналисты, и общественные деятели отмечают, что Петру Порошенко необходимо чаще общаться с народом Украины, против которой соседним государством ведется информационная война. Диана Дуцик продолжает.
Не задача средств массовой информации отвечать пропагандой на пропаганду. Задача средств массовой информации, я все-таки считаю, что в Украине у нас еще средства массовой информации, а не пропаганды. Их задача информировать общество. В принципе, с этой задачей они справляются. Конечно, есть к ним претензия. Мы делаем мониторинги, у нас тоже мы критикуем наши медиа, но они, слава богу, пока не превратились в пропагандистов. Это очень важно. Другой вопрос, что вот этот ответ, так сказать, на информационную агрессию должен быть более сильным со стороны государства Украина. И вот именно государство Украина в этом плане в определенном смысле проигрывает эту войну, потому что у нас не строилась такая система координат, как в России в информационном поле. И государство сегодня фактически должно начинать с нуля выстраивать какую-то свою информационную политику, чего оно много лет не делало. Это сложно, потому что есть разное понимание, какой эта политика должна быть. Может быть, не всегда есть достаточно специалистов, которые могут этим заниматься. Много других проблем, на которые отвлекаются все. Ну и в первую очередь сами военные действия.
С Дианой Дуцик согласен и политолог Артем Беденко. Он констатирует, что Украина по-прежнему проигрывает информационную войну России.
России все все-таки та структура, холдинг, наверное, система построена на основе Video International, в который входит сегодня Первый и другие каналы, и другие СМИ, ну, которая олицетворяется персоной Эрнста. Это машина, 20 лет уже общество, 20 лет изучавшее целевые аудитории, изучавшее инструменты, имеющее очень хорошую базу, в том числе финансовую, ресурсную для создания тех или иных проектов. Эта машина безоговорочно, без остановки идет вперед и уничтожается на своем пути. То есть это мощная, пропагандистская, профессиональная, очень профессиональная машина. В Украине такая до сих пор не создана. То есть у нас есть общественность, у нас есть журналисты, есть средства массовой информации, но сказать, что у нас есть набор инструментов, управляемых группой профессионалов, командой, которые вот видят цель и с помощью доступных средств могут эту цель достигать, такого нету. То есть мы пока набор разных инструментов, которые сосуществуют. В России это все-таки единый механизм. Поэтому да, мы пока информационную войну проигрываем, но я думаю, это вопрос просто объединения разных команд в одну, что произойдет в ближайший год-полтора. Я уверен в этом на базе того же Совета национальной безопасности. Я думаю, что инфополитика, инфобезопасность в Украине выйдут на первый план.
Можно ли назвать объективным освещение украинскими средствами массовой информации конфликта в Донбассе? На этот вопрос отвечает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова.
В стране идет война, и Украина с помощью своих СМИ отстаивает свою позицию как во внутреннем информационном пространстве, так и во внешнем. Но надо учитывать тот момент, что до сих пор очень многие телеканалы принадлежат либо соратникам прежней власти, либо представителям прежней власти. И говорить о том, что они ведут украинскую пропаганду, невозможно. Они, собственно, фактически заменили собой те российские каналы, которые сейчас отключены в Украине. И, по сути, можно условно разделить телевизионное вещание, да, или средства массовой информации электронные на те, которые проводят украинскую пропаганду, и те, которые проводят российскую пропаганду. Ну, вы знаете, сложно вообще предположить, что может существовать независимая журналистика, если она финансируется олигархами, независимо от их происхождения. Объективность зависит в том числе и от самого журналиста, насколько он готов объективно информировать своих там подписчиков, слушателей, зрителей. У меня в последнее время складывается впечатление, что объективность каждый понимает по-своему, а страдает в результате потребитель этой информации.
Считает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Столица Луганской области временно перенесена из поселка Сватово в Северодонецк, поскольку областной центр захвачен сепаратистами. 18 сентября главой областной администрации назначен Геннадий Москаль, депутат Верховной Рады Украины, сторонник Петра Порошенко, генерал-лейтенант милиции в отставке. В конце 90-х он руководил крымской милицией, в 2000-е годы возглавлял областные администрации Закарпатской и той же Луганской областей. Я задал губернатору Москалю несколько вопросов о том, как Луганская область, часть которой находится под контролем так называемой Луганской Народной Республики, готовится к зиме и живет в условиях политического кризиса.
Вот если бы еще до конца было прекращение огня, было бы еще лучше. Готовимся к зиме, к запуску предприятий, восстанавливаем то, что стреляно было, взорвано, подорвано. Мосты, дороги, административные жилые сооружения. Северодонецк тут был под оккупацией. Возвращаем эту территорию, которая под контроль на украинской власти, к нормальной жизни.
Вы губернатор той части Луганской области, которую сейчас эффективно контролирует украинская армия. Какие-то контакты с сепаратистами есть у вас или планируете вы их, может быть?
Ну, а как я могу, если Украина огласила Луганскую Народную Республику террористической организацией? Вы хотите, чтобы я контактировал с террористами и где сидел в следственном изоляторе СБУ. И если вот эта контактная группа работает в Минске, она работает под эгидой ОДСЕ. Есть на это международные организации. Если есть какие-то вопросы, мы к ним обращаемся, они контактируют и с теми, и с нами. Очень много бытовых вопросов. Там остались все архивы. Вот человек потерял свидетельство о рождении, хочет выдать дубликат. Как мы ему выдадим, если архив находится на территории Луганска. Есть на то ОБСЕ, пусть спросит их, есть ряд. Я просто один такой бытовой пример привел. А таких примеров тут тысячи. Например, вопросы собственности и так далее и тому подобное. Это масса вопросов, которые только на бытовом уровне сегодня граждане той территории, которые подконтрольны правительственным войскам, обращаются к нам. Ну так мы же должны как-то реагировать или сказать, идите отсюда.
Вы упомянули о том, что соглашение о прекращении огня выполняется, к сожалению, не полностью. Означает ли это, что в Луганской области где-то есть еще какие-то территории, где линия разграничения между сепаратистами и украинской властью не установлена, и там еще идут какие-то боестолкновения?
Все установлено. Вопрос в том, что все товарищи с той стороны возобновили себя большими начальниками, и там нет единого руководства этими вооруженными формированиями. То есть им, видимо, говорят, но это до них не доходит, что пора прекращать вот эту всю стрельбу. Нет централизованной армии. У нас вся армия прекратила войну. Национальная гвардия, добровольческие формирования. Там казаки у них, свой атаман, значит, ополченцы, свой, какой-то армии ЛНР, свой, и они там между собой устраивают разборки, не то, чтобы они там слушали ОБСЕ или смотрели телевизор. С них там половину телевизора в жизни не видели и дома не имели. Поэтому вот с ними там надо проводить работу, пусть международные наблюдатели с ОБСЕ, когда, если они взяли за эту работу, пусть они с ними проводят работу, доведут до сведения, что принято решение о прекращении огня.
Область, к сожалению, ваша разорвана сейчас на две части. Те граждане Украины, которые живут на территории, находящейся под контролем сепаратистских формирований вот этих, там социальная система украинская работает? Люди получают как-то пенсии, пособия или это сейчас отрезанная земля?
Согласно постановлению украинского правительства, они все могут получить. Приедя сюда, у нас нет никаких границ, значит, оформить здесь. Там никто пенсии не платит, и они говорят, что они не признают никаких украинских законов. Поэтому любой человек может зарегистрироваться в любом отделении пенсионного фонда, в любой области. Зарегистрироваться ему посылают в банк, банк ему выписывает карточку, ему пенсию скидывает на карточку, а где он там ее получает, это уже дело каждого человека. Также и социальные выплаты. Сегодня ж ничего не дается деньгами. Сегодня все скидывается на карточку, который выдает банк, и человек пользуется или накопляет.
Обычные граждане как-то передвигаются с территории, занятых да. сепаратистами, к вам туда?
Каждый день приходят, снимают деньги с банкоматов, покупают продукты, потому что у нас есть выбор и хороший выбор. Привозят на базар какую-то свою продукцию, значит, нету у нас каких-то ограничений. Это граждане Украины. Как мы можем им ограничить в передвижении? При наличии паспорта граждана Украины он пропускается. То у нас и нет визового контроля с Российской Федерации. Если он даже будет иметь паспорт гражданина России, он также может спокойно приехать. Явно там стоят блокпосты, чтобы не проходили с оружием, не приходили какие-то банды и прочие. Граждане приходят, кто к родственникам, кто за продуктами. Многие снимают деньги с банкоматов, бо там не работают. Пройдите по Северодонецку, ну, думаю, каждый пятый это будет с той стороны, под контролем Луганской Народной Республики.
Сколько беженцев, по вашим данным, на территории Луганской области и какова их ситуация сейчас?
Ой, беженцев очень много. Это каждый день картина меняется. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Значит, все размещены, никто на улице. Живет и в палатках никто не живет, значит, по разным домам отдыха, по общежитиям, по гостиницам и тому подобное. Ну, кто хочет уехать домой, тот уезжает, за границы помогают. Это не беженцы, это вынужденные переселенцы. Беженцы, это там есть четко определено, кто к ним относится, в законе о беженце. Эти люди не есть беженцы, они живут на собственной земле. просто они в том, что начали военные действия, они вынуждены были покинуть территорию, спасая жизнь, свое имущество. Если у них в городе или на улице стабилизируется обстановка, если есть, появился свет, вода, газ, они возвращаются. А если дом разрушен и некуда возвращаться, они остаются. То есть это каждый день идет миграция, и каждый день, это где-то аж на утро нам дают за каждый день статистику, как она меняется и в какую сторону.
Трудная будет зима в Луганской области?
У нас не будет трудно. Мы вот как раз провели несколько совещаний, мы к зиме готовы начать. У нас будет тепло, у нас будет газ, у нас будет свет, вода. А как готовится Луганская Народная Республика, но это меня мало интересует.
Вы сейчас совсем близко находитесь к зоне бывших боевых действий и вот к этой линии разграничения с мятежными территориями.
Северодонецк при фронтовой зоне. До нас, если кто выпустит ракету или снаряд, попадет. Но, слава богу, у нас пока мирно, спокойно. Люди занимаются обычной жизнью, ходят по улице. Полно людей в кафе, в барах, в магазинах. Работают все магазины, работают гостиницы. Едет городской транспорт, работают все государственные учреждения. Как раз все мы собираем здесь в Северодонецке вместе. Пока это будет временный областной центр. Луганск находится под оккупацией. Степень, не знаем степень разрушения административных зданий. Если оккупация закончится, возможно туда возвращаться или невозможно. Уцелели они или они разрушены, это нам пока на сегодняшний день неизвестно.
Вы генерал-лейтенант милиции, у вас огромный опыт борьбы с организованной преступностью, возглавляли вы крымскую милицию. Как будет решена проблема с самопровозглашенными республиками, вам понятно?
А что вы хотите, чтобы я взял автомат и пошел их перестрелял? У меня таких полномочий нет, и бороться я с ними вооруженными или каким-то путем не собираюсь. Я занимаюсь государственным управлением территорий, под которой подконтрольна украинской власти. Значит, на это у нас есть соответственные органы, которые занимаются этими проблемами. Я государственный служащий, у меня нет ни оружия, даже перочинного ножа. Я вам скажу с того, с чего начал. Решить кризис надо мирным путем. Только мирным путем. Я с партии мира, я не с партии войны. Я когда-то не понимал, что такое сунниты, что такое шииты. И видя, как они там убивают друг друга, там заложено какое-то противоречие уже веками. Когда протестанты воюют и убивают католиков или наоборот, значит, это тоже противоречия не сегодняшние, они имеют столетнюю историю. Но когда православные убивают православных, вот это я не могу понять, понимаете? За что? Я не могу понять. За язык? За какой язык? Это все надуманное. Проблема и штучно инспирирована. Вы знаете, еще в советское время в учебных заведениях Министерства внутренних дел Советского Союза, когда нам и преподавали криминалистику и тип лица, и говорили, вот это тип лица европейский. То есть мы, кто живет в России, кто живет в Украине, имеет тип лица европейский. И что сегодня начинали, вот вы идете в Европу, а вам надо идти в Россию. Слушайте, я эти вопросы не решаю. Я решаю вопросы хозяйственные, управленческие, административные и тому подобное. Но если за это мы друг друга будем убивать, имея два типа лица европейских, да, и будучи православными, ну, наверное, мы сошли с ума, или сходим потихоньку с ума. Почему вот это «не убей» забыто сегодня священнослужителями? Я думаю, что мы что-то, наверное, не по тому пути идем, или где-то мы сошли с нормального. Поэтому тут надо садиться под эгидой международных организаций, под кем хотите. Надо достичь мира, не показывать какой-то дурной пример. За что убивают сегодня украинцы, россиян, россияне, украинцы? За что? Скажите, вот я не могу понять, за что.
О ситуации в Луганской области глава областной администрации Геннадий Москаль.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 25 сентября. Российская судебная хроника. Московский городской суд сегодня оставил без изменений решение о домашнем аресте главы корпорации «Система» Владимира Евтушенкова. Адвокаты просили отпустить обвиняемого под залог и говорили о необоснованности решения суда первой инстанции. Евтушенкова обвиняют в легализации денежных средств по делу о хищении акций нефтяной компании «Башнефть». Вину он отрицает. На теме работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Самого Владимира Евтушенкова на сегодняшнем заседании не было. Его интересы представляли два адвоката. Защитники бизнесмена просили суд изменить решение Басманного суда о домашнем аресте Евтушенкова, подчеркивая необоснованность решения первой инстанции. Адвокат Владимир Козин в своем выступлении отметил, что его подзащитный всегда вовремя являлся на вызовы в Следственный комитет. Он не пытался скрыться, уничтожить улики или оказывать давление на свидетелей. А это в качестве доводов приводило следствие в Басманном суде, объясняя необходимость домашнего ареста. Судом первой инстанции также не были учтены сведения о личности Владимира Евтушенкова, говорит адвокат Владимир Козин.
Кроме фразы «принимаем во внимание данные о личности обвиняемого», больше ничего, никаких данных о личности в постановлении не указано. Именно данные о личности моего подзащитника имеют ключевое значение при избрании меры пресечения. Так, мой подзащитник Евтушенко Владимир Петрович является председателем Совета директоров акционерного общества АФК «Система», который входит топ-10 российских компаний, является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Важно, что с момента избрания в отношении Владимира Петровича меры пресечения в виде домашнего ареста, АФК-система осталась без высшего руководства. Стоимость акций корпорации как на московской, так и на лондонской бирже снизилась более чем на 50%. Судьбы десятков тысяч людей и их семей зависят от решений, принимаемых высшим органом компании Совета директоров. И в данном случае я бы сказал, что их судьба будет зависеть и от вашего решения, уважаемый суд. Находясь под домашним арестом, Евтушенко Владимир Петрович лишен возможности трудиться и руководить компанией.
Следователи и представитель прокуратуры возражали против того, чтобы отпустить Владимира Евтушенкова под залог в размере 300 миллионов рублей, как просила защита. Однако следователь обратился к суду с ходатайством о смягчении условий домашнего ареста, поскольку, по словам следователя, наложенные на Евтушенкова ограничения негативно влияют на других сотрудников АФК-системы. Следователь просил суд разрешить Владимиру Евтушенкову ходить на работу, общаться с сотрудниками, пользоваться почтой и другими средствами связи для исполнения служебных обязанностей. Судья, однако, не стал рассматривать это ходатайство и оставил решение Басманного суда о домашнем аресте без изменений. Адвокаты Владимира Евтушенкова не стали комментировать решение суда. Как сообщает агентство «Итартасс», защита пока не решила подавать ли кассационную жалобу. Это будет зависеть от хода следствия. Вдруг завтра следователь вынесет постановление о прекращении уголовного дела, цитирует «Итартасс» адвоката Владимира Козина. 16 сентября председателю Совета директоров АФК-системы Владимиру Евтушенкову было предъявлено обвинение в легализации денежных средств по делу о хищении акций нефтяной компании «Башнефть». Следствие считает, что акции были куплены в 2009 году по заведомо заниженной цене. Сам Евтушенков вину отрицает. Представители АФК-системы называют эти обвинения безосновательными. Многие эксперты и наблюдатели проводили аналогии между делом Владимира Евтушенкова и делом ЮКОСа. Об этом в эфире «Радио Свободы» рассуждал политолог Андрей Пиантковский.
Ударили на ЮКОС, первичным был политический интерес, а, так сказать, финансовые аппетиты, они как бы это сопровождали. Здесь, понимаете, дело в том, что с арестом ЮКОСа, собственно, в ту же самую эпоху и закончилась любая политическая жизнь в стране, поэтому никакого политического аспекта не может быть. Но, с другой стороны, глубокий политический смысл состоит именно в том, что в любой момент любая собственность в этой стране может быть отобрана. То есть институт частной собственности не существует, и такая страна, естественно, экономически не может развиваться.
Председатель Совета директоров АФК-системы Владимир Евтушенков останется под домашним арестом как минимум до 16 ноября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Ходорковский изложил свое видение проблем, стоящих перед Россией. Национальная футбольная лига борется с применением домашнего насилия, в котором уличены многие знаменитые игроки. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 25 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что самая опасная часть войны позади благодаря героизму украинских солдат. Порошенко дал многочасовую пресс-конференцию в Киеве. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал закон о люстрации, принятый парламентом 16 сентября. Московский городской суд признал законным решение о домашнем аресте главы корпорации «Система» Владимира Евтушенкова, обвиняемого по делу о легализации незаконно полученных денежных средств. Украинская летчица Надежда Савченко находится в СИЗО номер 6 Москвы. Об этом сообщили ее адвокаты. Международная премия «Рафто» за заслуги в борьбе за права человека присуждена Российской межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора». Женская сборная Катара по баскетболу покинула проходящие в Южной Корее соревнования на азиатских играх из-за того, что баскетболисткам не разрешили играть в мусульманских платках. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 25 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Берлине в различных форматах проходят встречи бывшего владельца компании «ЮКОС» и опального олигарха Михаила Ходорковского с немецкой общественностью и прессой в связи с началом работы в сентябре этого года движения «Открытая Россия». Цель этой организации – способствовать построению гражданского общества в России. В берлинском культурном центре «Культурбайорбрай» на территории бывшей пивоварни прошла встреча Ходорковского с, если можно так сказать, русскоязычным Берлином. На встрече побывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Зал, рассчитанный на 200 человек, был переполнен, многие стояли. Вечер открыл московский литературный критик и публицист Александр Архангельский. Вела вечер литературный агент Ходорковского Галина Дурстхов. О том, что такое «Открытая Россия», что конкретно планирует делать в будущем Михаил Ходорковский и о его движении, и шла речь. Начну, тем не менее, с конца, когда уже после окончания вечера, в момент раздачи автографов, мне удалось задать Михаилу Ходорковскому давно мучивший меня вопрос.
Вы, когда были перед арестом в Берлине и выступали в Подлоне, было впечатление, что вы, может быть, надеетесь победить в тогдашнем суде. Были ли вы настолько наивны тогда, думая, что в суде ЮКОС сможет доказать свою правоту?
Скажу вам откровенно, был настолько наивен. Я считал, что меня могут держать в тюремном заключении долго, но я не мог предполагать, что судебная система такова, какова она оказалась. Да, я был наивен.
Михаил Борисович изложил уже известные из его последних выступлений установки и неоднократно подчеркивал на вечере очень важную, видимо, для него вещь.
Прежняя система политических партий – это путь к тому, чтобы власть быстро и эффективно это объединение людей разрушила. Тем не менее, существуют новые формы политической самоорганизации. Они более современные. И, к слову, мы можем понаблюдать за аналогичными структурами и в Европе, и в Америке. Структурами, возникающими для решения конкретной, отдельной общественной проблемы. И быстро создающимися, и распускаемыми в тот момент, когда эта общественная проблема решена. «Открытая Россия» – это механизм для создания таких проектных объединений людей.
Вечер продолжался 2,5 часа, вопросов было очень много, и далеко не все желающие их задать получили эту возможность.
Михаил Борисович, хорошо, слух, скажем так, что вы собираетесь в будущем побороться за пост президента России. Правда ли это?
Я достаточно конкретно сформулировал в ответе журналисту, который спросил о вот этой позиции. До тех пор, пока страна развивается так, как она развивается, мое участие в выборах невозможно по вполне понятным причинам, в том числе и законодательного характера. Эта власть повесила мне судимость, она повесила судимость Алексею Навальному, она будет вешать судимость любому человеку, который хоть чуть-чуть вызовет у нее опасения, что он может побороться за власть. Из своих личных соображений я не очень заинтересован бороться за этот пост тогда, когда страна будет находиться в положении реальных президентских выборов. Я думаю, что есть очень много людей у нас в стране, которые смогут выдвинуться, могут стать президентами, могут эффективно выполнять эту роль. То, где я реально могу оказаться полезен, это в том случае, ну или точнее тогда, когда страна окажется в кризисе в результате действий нынешней власти. Боюсь, что до этого ждать недолго.
Что запомнилось? Артикулированное Ходорковским понимание, что и это, заранее отказывающаяся от претензии на завоевание политической власти деятельность, является небезопасной, рискованной, и что сегодня в полной безопасности от российских спецслужб не находится никто и за пределами России.
Представление о том, что люди, находящиеся в России, находятся в опасности, а люди, находящиеся за пределами России, находятся в безопасности, к сожалению, на сегодняшний день не до конца обоснованно.
Символично было в подтверждении этих слов присутствие в зале Марины Литвиненко. Ощущение опасности, которое теперь явно есть у Михаила Ходорковского, проявилось, по-моему, и в том, как осторожно он говорил о Владимире Путине.
Для меня Владимир Путин является, несомненно, оппонентом, но, к счастью, мы сумели избежать эскалации этого самого противостояния до уровня непримиримых врагов. Я надеюсь, что, будучи все-таки людьми 21 века, а не 19 или даже не 20, мы сумеем в этих политических рамках, хотя и понимаем их, к сожалению, достаточно широко, с учетом моего 10-летнего отбывания, мы останемся все-таки в рамках политического противостояния.
А вот ответ на вопрос о будущем взаимодействии России с Украиной и о проблеме Крыма.
Идея, что самым главным являются территории, идея, пришедшая из прошлых веков. Сегодня главное – это люди. Если есть возможность наладить сотрудничество между людьми, то это важнее всего. С этой точки зрения для нас Украина – это страна, где есть 45 миллионов человек, связанных с нами, с россиянами, десятками миллионов родственных связей, единой культурой, те люди, которых мы понимаем в целом, за исключением отдельных личностей, и которые нас понимают. Отстраивать то, что вот вместо вот этой вот дружбы, вместо вот этой вот интеграции был порожден вот такой вот конфликт, незначимому в современном мире повод, это огромная ошибка нашей нынешней власти. Как исправлять эту ошибку? Не так же радикально, как она была совершена. У нас единый путь, у нас единый путь в Европу. На этом пути границы обретают все меньшее значение. Я думаю, на общем пути в Европу мы решим проблему Крыма.
По окончании встречи Ходорковского с русским Берлином мне удалось поговорить с политологом Станиславом Белковским.
Является ли, на ваш взгляд, Михаил Борисович, вот в том виде, в котором он сегодня здесь, с русской аудиторией, ну, скажем так, внекремлевским мечтателем?
Безусловно, он является и мечтателем, и внекремлевским. Он полностью соответствует тому определению, которое вы дали. Прийти к власти легальным путем у Ходорковского шансов нет, как и ни у какого другого гражданина России. Сколько в России происходит закручивание гаек, и если и раньше вероятность смены власти на выборах стремилась к нулю, то сейчас она стремится к абсолютному нулю по Кельвину. Именно в этой ситуации очень важно формирование и позиционирование политических личностей, которые способны перехватить власть в случае ее падения по форс-мажорным обстоятельствам. И Ходорковский сегодня номер один в этой очереди. Номер два – это известный Алексей Навальный, сидящий под домашним арестом в Москве, но все же Ходорковский – фигура несколько более серьезная и тяжеловесная, поэтому все, что он делает, даже если это кажется, что не имеет никакого отношения к текущей российской политике, может иметь весьма серьезное отношение к русскому будущему.
Предначертано ли России распад, который ни Ходорковскому, ни Навальному, никому другому остановить уже не удастся?
Я считаю, что в нынешней ситуации, когда мы наблюдаем конвульсии Российской империи, недораспавшейся в 1991 году, формально распущенной, но сохранившейся, когда мы наблюдаем действие вот, принципа мертвой руки, когда мертвые хватают живых, а это именно сегодня и происходит, у России есть только два шанса. Трансформироваться в нынешних границах, ну, с небольшими отклонениями, может быть, без Чечни, Дагестана и Ингушетии, что я считал бы очень благотворным для нашей страны, в национальное государство европейского образца, или развалиться на некоторое неопределенное количество бесформенных кусков. Я считаю эти возможности равновероятными. К сожалению, я хотел бы быть большим оптимистом относительно судьбы моей родины.
А вот еще одно мнение о русском мечте Ходорковского в Берлине говорит Сергей Лагодинский, руководитель отдела Евросоюза и США фонда имени Генриха Бёля.
Встреча показала, что Ходорковский, которого называют совестью России, хочет быть ее интеллектом и каким-то визионером, какое-то видение представить. Ну вот это видение он представил. Очень многие спрашивают, что из этого следует, и это было видно в публике. Я думаю, что и ему еще не совсем понятно, что конкретно из этого выйдет. Но вот такой сетевой подход к организации, к тому, чтобы объединять людей друг с другом, это стало понятно, эта идея действительно какая-то новая, идея, пересекающая географические границы, это тоже новое видение. Ну и то, что он предложил какое-то решение для долгосрочного будущего России, это тоже то, в принципе, о чем пока еще никто не говорит, говорят о непосредственных проблемах сейчас. А он сказал о том, что он и как он видит Россию через 10-20 лет. Я думаю, что, во-первых, его имя уже имеет достаточный вес, его биографии. Это, во-первых. Во-вторых, его видение, вектор, направленный именно в европейском пространстве, это тоже то, что многие политики, оппозиционные политики не решаются сказать, а вот он это говорит открыто. И таким образом, в принципе, он найдет, я думаю, отклик здесь, среди немецкого эстеблишмента.
Будущее пока в тумане, но, как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, крот истории роет незаметно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 25 сентября, снова о международной тематике. В начале сентября руководитель Аль-Каиды Айман Ас-Завахири объявил о создании вооруженного крыла организации на индийском субконтиненте. В видеоклипе в интернете Ас-Завахири обещает поднять знамя джихада и распространить власть ислама на весь регион. Вновь созданная группировка, по его словам, спасет мусульман от несправедливости и угнетения и принесет добрую весть истинно верующим в индийских штатах Ассам, Гуджарат и Кашмир, также в Мьянме и Бангладеш. В этом обращении Гуджарат, родной штат нового премьер-министра Индии Нарендры Моди, упоминается дважды. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Премьер-министр Моди в интервью телеканалу CNN выразил уверенность в том, что индийские мусульмане не будут плясать под дудку террористов. «И те, кто думают иначе, тешат себя напрасными надеждами», — добавил премьер. Индийские мусульмане, по его словам, полноценные граждане страны, и они не желают причинять вред своей родине. На вопрос, почему лишь единицы мусульман в Индии присоединились к Аль-Каиде, Моди ответил: «Терроризм Аль-Каиды направлен не против отдельных государств или отдельных народов, он направлен против всего человечества, и наши мусульмане в выборе между человечеством и нелюдями, естественно, выбирают человечество». Мусульманский клир в Индии с похвалой отозвался о заявлении главы правительства, подчеркнув, что критикам Моди никогда не следовало наклеивать на него ярлык «исламофоба». Слух о нелюбви Моди к исламу появился в 2002 году, когда в штате Гуджарат, которым он руководил, произошли мусульманские погромы, унесшие сотни жизней. Нарендра Моди пользуется большой популярностью во всех слоях индийского общества и, как считают эксперты, реализует программу, заложенную предыдущим правительством, по повышению уровня социальных, медицинских и образовательных услуг, предоставляемых мусульманам. Этому должен способствовать и экономический курс правительства, нацеленный на стимулирование хозяйственной деятельности. Предводитель Аль-Каиды, однако, расходится с Моди в оценке перспектив своей организации на индийском субконтиненте, что толкнуло его на официальное объявление войны Индии, о поддержке которой, кстати, уже заявил пакистанский Талибан. Наш собеседник – старший аналитик исследовательского центра «Атлантический совет» Шуджа Навас.
В первую очередь, как мне кажется, Ас-Завахири двигало нежелание уступать пальму первенства на поприще джихада террористической организации «Исламское государство», которое в последнее время добилось внушительных успехов в Ираке и Сирии и заставило о себе говорить политический истеблишмент и средства массовой информации Запада, а потому стало главной притягательной силой для потенциальных воинов ислама в Европе и Северной Америке, на которых направлены на ее искусная пропаганда, в том числе пропаганда прямым действием в виде казни американских и британских заложников. Исламское государство оказалось способным учеником, превзошедшим своего учителя, Аль-Каиду, и то, что Бин Ладен только замышлял в Ираке в первой половине нулевых, его последователи частично осуществили, создав в покоренных частях страны некое подобие халифата. Между прочим, не без помощи бывшего союзника Аль-Каиды Джабхат ан-Нусра, которого исламское государство переманило на свою сторону. Вместо журавля в небе, то есть призрачной перспективы победы в войне с США и Европой, исламисты предлагают своим сторонникам синицу в руках – собственное государство на Ближнем Востоке. Это, конечно, очень пугает Запад, на что и рассчитывает Аз-Завахири. Его план прост – пока Запад поглощен конкурентом, а конкурент занят Междуречьем, он переориентируется на юг Азии, где в сопредельных государствах сконцентрировано наибольшее число мусульман на всей планете. Только в Индии их 175 миллионов, и по своей численности мусульманское население Индии сегодня третье в мире.
Расчет Аз-Завахири, отметил Шуджа Наваз, базируется и на другой демографической реалии Юга Азии, удельном весе молодежной когорты, главной кузницы кадров джихада. В Пакистане средний возраст населения составляет 22 года, в Индии – 26. Часть мусульманской молодежи в Индии и сегодня уже достаточно радикализирована. Свидетельство тому – организации типа «Индийские маджахеды» и «Худжи». По сведениям, первые две оказали небольшое логистическое содействие кашмирским террористам из Пакистана, устроившим серию терактов в Мумбаи в ноябре 2008 года. К счастью, эти организации немногочисленные. Вместе с тем наш собеседник приводит весьма горестную статистику. За 20 лет в актах террора в Индии погибли более 30 тысяч человек.
Полагаю, что по мнению Аз-Завахири и международная обстановка складывается для него выгодным образом. Американцы скоро уйдут из Афганистана, после чего можно вполне ожидать в стране нарастания хаоса, который оттуда с заметной вероятностью перекинется сначала на северо-запад Пакистана, а затем и на весь индийский субконтинент. Исламистам не удалось сорвать президентские выборы в Афганистане, но они делают ставку на то, что американская финансовая помощь Кабулу прекратится после ухода войск, что в свою очередь вызовет ухудшение экономического положения, которое ударит больнее всего по той самой молодежи.
Индийское руководство, отметил наш собеседник, встревожено планами Аз-Завахири, а тем не менее с оптимизмом смотрит в будущее, как и руководство Бангладеш. Порукой им в этом являются традиции культурно-политического плюрализма, которых, кстати, нет в Пакистане, а также отсутствие у радикально настроенных мусульманских организаций реального влияния на правительство в Дели и Даке. Не говоря уже о том, что государства зоны Персидского залива, щедрые спонсоры ваххабизма и других разновидностей фундаменталистской идеологии, по большей части игнорируют индийский субконтинент. Еще одна заинтересованная сторона в ситуации, которую мы обсуждаем, армия Пакистана, сообщает о тяжелых боях с вооруженными формированиями экстремистов в самой нестабильной северо-западной части страны. Что касается Ирана, то его правительство укрыло десятки членов руководства номинально враждебной Тегерану Аль-Каиды в 2001-2002 годах после начала американской военной кампании в Афганистане. При этом муллы удерживали аль-каидовцев у себя в гостях против их воли, правда, не мешая им планировать свои теракты дистанционно. Только недавно хозяева стали разрешать некоторым из них покидать Иран вместе с семьями. Один из таких засидевшихся гостей, отпущенных в освояси, соратник Усама бин Ладена, египтянин Абу ам-Масри, согласно сообщениям, вернулся к своей профессиональной деятельности и был убит какое-то время назад.
Из США корреспондент «Радио Свободы» Евгений Арунов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Центр «Сова» представил в Москве книгу «Россия не Украина. Современные акценты национализма». Книга – это сборник статей разных авторов, и в нем рассматривается динамика развития национализма в соседних странах. Насколько украинское и русское понятие этого явления схожи, в чем их отличие? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседует с директором Центра «Сова» Александром Верховским.
Сейчас, в принципе, Украина воспринимается в таком карикатурном несколько виде, то есть для одних там герои, для других там бандеровцы, жизнь сложнее все-таки естественным образом. И к роли национализма в украинской революции это тоже относится. Мы хотели бы какой-то вклад внести в то, чтобы это начало обсуждаться. Кроме того, имеет большое значение соотношение того, какой национализм там, какой у нас. То есть он всегда был разный. Но раньше можно было это как-то, ну, мало ли, он везде разный, не обращать внимания, да? Почему именно с Украиной сравнивать? Но есть, ну, по крайней мере, две причины. Во-первых, Украина все-таки по многим параметрам на Россию похожа. Там и по культурным параметрам, и по каким-то социально-экономическим параметрам, ну и бэкграунд у нас общий почти. Да, все-таки там есть Запад, он другой. В принципе, вот эта траектория постсоветская, она как раз наводит на мысль о необходимости сравнений. А сейчас, когда все вот пришло к такому состоянию, как оно есть, вообще сравнивать стало сложно, но тем не менее это нужно делать, ну, хотя бы потому, что наши националисты, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит там. То есть то, как здесь будет развиваться внутренняя политика, в том числе в плане национализма, очень сильно зависит от того, как воспринимает российское общество украинские события. И здесь много странностей, да, например, в российские медиа, еще начиная даже с Майдана, даже вот с первых столкновений на Майдане, очень преувеличивали роль правого сектора. И это существенно. То есть сейчас для, скажем, русских националистов, которые поддерживали Майдан, это было очень важно, потому что как бы вот был такой пример, который можно было выставить как положительный, как националисты сыграли решающую роль в некой общедемократической революции. Давайте то же самое сделаем у нас. Они тем самым были заинтересованы в том, чтобы вот эта мифологизация продолжалась, хотя не они ее создали.
Среди тех, кто участвовал в прошедшем воскресенье марше мира, была и колонна националистов. Причем самое удивительное, что они кричали как раз «Слава Украине, героям слава!». Не кажется ли вам это странным, потому что всегда казалось, что русские националисты, они по другую сторону баррикад?
Да, ну в основном так и есть, конечно. Но есть еще, по крайней мере, еще две фракции, условно говоря. Те, кто за Майдан, точнее, они настолько против существующего в России режима, что они готовы быть за Майдан. Ведь есть люди, которые не просто митингуют, на марше мира пошли, прогулялись. Есть люди, которые воюют на украинской стороне. Наши русские националисты – это в основном такие радикальные нации. Они едут в батальон «Азов» и там воюют. Некоторые погибли уже даже. Это не очень много людей, естественно, не сравнить с тем количеством, которое поехало воевать на другую сторону. Но, тем не менее, они тоже есть, эти люди. И есть очень много таких, кто считает, что оба режима в целом, да, и тот, который в Украине есть, был, есть, там и будет, и тот, который в России, это все никуда не годится, что все они зависят от Америки, от мирового сионистского заговора, еще, ну, в общем, как, короче, они куклы там злых сил, и поэтому надо бороться с обеими сторонами. Русский национализм очень необычно отреагировал на этот кризис.
Можно ли сказать, что федеральные российские СМИ, имею в виду, в частности, телеканалы, каким-то образом влияют на те представления, которые есть у российских националистов об украинских националистах?
Люди, которые участвуют уже в политическом движении, в том числе и националисты, они не очень ориентируются на телевизор. То, что телевизор, это для людей в основном аполитично. Те, у кого позиция какая-то есть, их так просто телевизором не собьешь. Как они относятся к украинским националистам, зависит в основном от того, чего они сами хотят. Да, вот люди, скажем, которые хотят обновить какой-то вариант Российской империи, ну, я упрощаю немножко, конечно, схему, понятно, что для них украинский национализм – естественный враг, как и всякий национализм, который способствует уменьшению этой империи территориальному просто. Те же, кто настроен на создание такого этнонационального государства в стиле там, межвоенной Польши какой-нибудь, да, то есть такая Россия для русских. Но она должна быть Россией для этого, а не огромной державой, которая, где понятно, что русских половины не будет. Для них украинские националисты не враги, потому что они живут в другом месте. Пусть у них там будет своя, значит, украинская Украина, Украина для украинцев, а у нас Россия для русских. И их это устраивает, такой вариант. Ну, понятно, есть много полутонов, но, в принципе, вот это деление, оно очень существенно. Конечно, на практике произошло много странного. Скажем, какие-то люди, которые выступали здесь с таких, как бы, очень отчетливых антиимперских позиций, я имею в виду националистов русских, тем не менее поддержали русскую весну, потому что все-таки вот этот рефлекс защиты этнически своих, он очень силен. То, что вот Донбасс русский, там живут русские, надо защищать от кого бы то ни было. Это сыграло большую роль.
Директор центра «Сова» Александр Верховский о книге «Россия, не Украина. Современные акценты национализма». Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Соединенных Штатах прошли первые туры чемпионата страны по американскому футболу. Этот вид спорта, в котором участвуют феноменальные атлеты, которые отличаются жестким силовыми приемами, считается в США самым популярным. Практически все матчи проходят на заполненных до отказа стадионах, а трансляции футбольных матчей привлекают громадную аудиторию. Однако в начале нынешнего сезона внимание журналистов и болельщиков уделено не только тому, что происходит на полях, а скандалами, связанными с домашним насилием, в которых оказались замешаны сразу несколько знаменитых игроков, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Последний скандал касается игрока команды «Аризона Кардиналс» Джонатана Дуайера. Его обвиняют в том, что во время ссоры с женой он подверг ее избиению, сломав ей нос и силой бросил обувь своего полуторагодовалого ребенка. Жене Дуайера пришлось бежать из дома и вызывать полицию, которая в конце концов арестовала спортсмена. Команда отстранила Дуайера от игр и тренировок на время разбирательства этого дела. До этого внимание буквально всей Америки было уделено делу звезды команды «Балтимор Рейвенс» Рэя Райса, зверски избившего свою подругу и будущую жену Дженей Палмер. В прошлом месяце в интернете появилась видеозапись, снятая камерой безопасности в лифте казино в Атлантик-Сити, на которой четко видно, как Райс наносит Палмер страшный удар в лицо, в результате чего женщина на несколько минут потеряла сознание. Позднее Райс и Палмер помирились и даже поженились, но когда видеозапись была предана огласке, руководство «Балтимор Рейвенс» приняло решение расторгнуть многомиллионный контракт с футболистом, а Национальная футбольная лига дисквалифицировала его на неопределенный срок. Помимо Райса и Дуайера, еще двум игрокам Национальной футбольной лиги в этом году предъявлены обвинения в насильственных действиях против их жен и подруг. Это Рэй Макдональд из Сан-Франциско и Грег Харди из команды «Каролина Пентерс», а Эйдриан Питерсон из Миннесоты отстранен от игр в связи с обвинениями в причинении вреда здоровью маленького сына. Проблемы с нарушением закона игроками Национальной футбольной лиги возникали и ранее. Несколько бывших игроков отбывают тюремное заключение за преступления, сопряженные с насилием и использованием оружия, и даже за убийство. Неординарное по сравнению с другими видами спорта число преступлений, совершаемых футболистами, связывают с самой природой американского футбола. Физическая сила и готовность применить, а также выдержать болезненные силовые приемы играют в этом виде спорта важнейшую роль, и предполагается, что футбол привлекает атлетов, предрасположенных к насилию и не колеблющихся перед тем, как причинить боль сопернику.
Рассказывал Владимир Дубинский, историк спорта, профессор университета Нью-Гэмпшир Тим Эшвелл, так объясняет этот тревожный спортивный феномен.
Безусловно, нынешний год самый худший в смысле такого рода инцидента в истории Национальной футбольной лиги, но, увы, ничего нового в этом нет. Мы неоднократно сталкивались с подобными случаями и в прошлом. Насилие и применение физической силы – часть американского футбола. Этот вид спорта привлекает людей, которые склонны к применению силы и привыкли к тому, что соперника надо подавлять физически. Но дело не только в футболе. Насилие является частью американского общества. Оно проявляется в других областях. Что касается футбола, то главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что звезды этого спорта считают, им все дозволено. Они ведут себя, как голливудские звезды былых времен. Их узнают на улице, они пользуются огромной славой, а болельщики считают их идолами. Многие из этих игроков возомнили себя избранными людьми, потому что еще со школьной скамьи, когда они только начинали свои спортивные карьеры, им говорили, что они самые лучшее, что они уникальны. В результате некоторые из них не научились справляться с теми жизненными ситуациями, в которых у них что-то не получается. Они привыкли к тому, что все окружающие их люди должны подчиняться их воле и исполнять каждое их желание. Когда же что-то у них идет не так, как им хотелось бы, реакция таких спортсменов сопровождается насилием. Это усугубляется тем, что они ежедневно принимают участие в спорте, который требует применения грубой физической силы. Многие игроки выросли и воспитывались в семьях и районах, где превалируют представители рабочего класса, и они не сумели получить хорошее образование. Но все же игроки, которые прибегают к насилию за пределами футбольного поля, являются в Национальной футбольной лиге исключением. На каждого Рэя Райса приходится десятки дисциплинированных игроков, которые примерно ведут себя и на футбольном поле, и вне его, у которых нормальные семьи, которые помогают другим, занимаются благотворительной деятельностью. Так что на самом деле речь идет о небольшом числе неадекватов в лиге, в которой играют сотни и сотни футболистов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, был историк спорта Тим Эшуэлл. Несколько знаменитых американских футболистов оказались замешаны в скандалах, связанных с домашним насилием. Вот так обстояли дела в четверг, 25 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!